«Личные деньги».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад снова с вами общаться. Я соскучился по студии, по уютному оранжевому микрофону и всему остальному. Пожалуйста, звоните нам 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber +7 967 297 02. Я буду счастлив с вами общаться. У нас много новостей, они интересны. Некоторые из них хорошие. В социальных сетях очевидцы сообщают, причем со ссылками на официальные органы, что в Москве произошла уникальная археологическая находка. А на пересечении Ильинки и Богоявленского переулка, это практически Биржевая площадь, ну, от Красной площади 300 метров по прямой. Археологи нашли усадьбу, вы не поверите, 13 века. Для сдавших ЕГЭ напоминаю, 13 век – это 1200-е годы. Нет, 1300-е, а 1200-е. То есть это порядка через 100 лет после официального основания Москвы. Да, конечно. Москву основали не в 1147 году, это первое упоминание летописи. В летописи, когда Юрий Долгорукий позвал князей остальных в гости в Москву, ну и, братья, приезжай ко мне в Москву, ну и понятно, что на новостройку никто не зовет. Мы тоже, москвичи, сегодня не очень любим звать к себе гостя в нынешнюю Москву, по крайней мере, в ее центральную часть, по той же самой причине. То есть Москва, конечно, старше, чем 1147 год, но все равно в пределах 100, ну, максимум 150 лет обнаружены остатки усадьбы. Это уникальная находка. Такого нет. Сообщается об большом количестве, так сказать, интереснейших находок, интереснейших вещей, которые находят в связи с этим там. Усадьба погибла то ли в смутное время, то ли в пожар 1652 года. Там сейчас археологи копаются. Но, скорее всего, мы этого не узнаем. Дело в том, что в каждой стране, в каждом крупном городе есть свое отношение к своей истории, к своей памяти. Если бы такое нашли даже не в Риме, или там в Болонье, или там в Париже, если бы такое нашли где угодно, хоть в Познане, правда, в Познане таких вещей нет и быть не может, но неважно, такой варшавский город, польский город, неважно, это было мгновенно законсервировано. Это были бы серьезные, большие исследования. И в итоге это было бы либо законсервированный объект, когда он тщательно изучен, а потом закопан обратно до будущих времен. Но все, что можно, оттуда вытащено и показано. У нас есть музей археологии Москвы прекрасный, Лужковский. Либо консервируется, раскапывается, делается стеклянный купол и превращается в туристический объект. Потому что, ну, действительно, таких вещей в Москве, по-моему, нет. И на основной части нашей страны тоже нет. Эта вещь абсолютно, находка абсолютно уникальная. Но в Москве идет, так сказать, ремонт. А на этом месте должен быть фонтан. Деньги на фонтан выделены. И раз деньги выделены, их нужно освоить. Что значит, если там будут раскопки? Раскопки означают, что, во-первых, деньги пойдут археологам, а не строителям. Это первое. Во-вторых, это будут длительные работы. Второе. И самое главное, как бы все-таки деньги достанутся не тем. Это будут другие деньги. Поэтому сейчас реально существует серьезнейшая опасность, что эта находка будет уничтожена. Не законсервирована, а просто уничтожена, потому что там должен быть фонтан. Ну, вот как нам говорят, копаем, значит, надо, здесь будет плитка, не хотите жить, убирайтесь и так далее. Вот как сейчас угрожают людям, которые угрожали, даже популярные официозные блогеры, угрожали избиениями людям, которые задавали вопросы про реновацию жилья. У депутата Шаргунова даже фантастически сгорела квартира, идеально совпало с этими угрозами, да. Вот точно так же те же самые люди очень внятно разъясняют, что здесь будет фонтан, а если кто-то хочет помнить свою историю, то это не для России, это не для Москвы. Здесь у нас трудолюбивые соотечественники Средней Азии, у них своя история, а ваша история никому не нужна. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Я очень надеюсь, что, как это было при Лужкове, будут проводиться археологические исследования, и с этим объектом поступят цивилизованно, так как положено поступать в самых разных странах, и западных, и восточных, так как положено поступать во всех странах, где государство уважает свой народ и где уважают свою историю. Но у нас такое ощущение иногда возникает, что история России началась с Николая II, причем, так сказать, с последних эпизодов его существования, потому что как бы, его деятельность как государственного руководителя никакой критики не выдерживает, к сожалению. И поклонники, и противники фильма «Матильда», может быть, они добьются уничтожения этой памяти. А может быть, просто люди, которые занимаются тупым, извините за мой французский, распилом бабла, они это дело сделают. Я надеюсь, я очень надеюсь, что я ошибаюсь, что этот памятник спасут. Но это как бы наше прошлое. Это люди, которые жили здесь 900 лет, 800, да, 800, извините, 700 лет. Я даже запутался, это такие цифры, понимаете, я запутался, 700 лет назад. Это невероятно, это невозможно себе представить. Но это может быть уничтожено, это реальность сегодняшнего дня. Не просто Москва может быть уничтожена резким сужением проезжей части в центре и в Садовом кольце, а это создаст ситуацию транспортной блокады. Нельзя будет проехать, транспорт будет блокирован, люди будут загнаны в метро, и метро будет парализовано, потому что уже сейчас пробки в часы пик. А не просто еще 10 миллионов квадратных метров жилья, которые планируется построить вдоль МКАДа, ликвидировав легкие города, парки, ликвидировав все, никого не волнует, где эти люди будут работать, чем они будут заниматься, и вообще говоря, как они будут передвигаться. К сожалению, не просто реновация, которая по-прежнему много вопросов, не просто плитка, которую уже в третий раз перекладывают на нашей памяти. Вот. А это реальная угроза нашей исторической памяти. А такое ощущение, что пытаются превратить нас в Адольфов, не помнящих родства. И политически, и стратегически, ну и по сугубо коммерческим интересам. Это, конечно, очень неприятно, но есть и хорошая новость. А, например, мы совершенно не знаем нашей молодежи. Ну, я, может, конечно, кого-то обижу, но я не знаю точно. У меня было железобетонное ощущение, что молодые люди, они живут в интернете, они не обращают внимания на общественную жизнь, как бы они ушли из официального информационного повода. И вот, пожалуйста, не официальные социологи, а Левада, то есть самый либеральный, так сказать, социологический центр, делает опрос, кто откуда черпает новости. И выясняется, что главный источник новостей для молодежи – это официальное телевидение. Новости только на Первом канале смотрят 53% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. В целом по стране 72%, но молодежь 53%. Но дальше идет Россия, НТВ, Россия-24 и все-все-все остальные. Но, понимаете, молодежь смотрит Первый канал. Берет новости не из интернета, не из сайтов, хотя, конечно, оттуда тоже, но из официального телевидения. Это потрясающая новость, которая свидетельствует о том, что у нас более интегрированное, более единое, более целостное общество, чем мне кажется. Ну и вторая новость, о которой мы еще поговорим подробнее. Молодежь решительно высказывается в поддержку увековечивания памяти Сталина. Вот все эти истерики, когда либералы буквально бьются в корчах по этому поводу, молодежь, тем не менее, поддерживает нашу историю. Сейчас мы уйдем на паузу и продолжим через очень короткого перерыва. Пожалуйста, оставайтесь на связи.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Добрый день, снова с вами Михаил Делягин. Пожалуйста, звоните 8 800 297 02, пишите WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02, и там, и там. Итак, в студию 8 800 297 02, WhatsApp и Viber, плюс 7 967, и тот же самый номер 297 02. Так вот, возвращаемся к молодежи. По данным ВЦИОМ, это самая лучшая социологическая структура сегодняшней России. Установку памятных знаков в честь Сталина поддержало 62% россиян в публичных местах. Но при этом 65% граждан, то есть две трети, против установки знаков, напоминающих о его преступлениях. Значит, активнее всего за установку памятников высказывается молодежь. Установку памятников в честь Сталина поддержало 77% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Точно так же они более энергично выступают против установки знаков, сообщающих о неудачах и преступлениях Сталина. Порядка 70%. Общее объяснение, объяснение людьми своего голосования очень простое. Мы хотим знать правду, и люди должны знать правду о своей истории. Вот это вот истошный либеральный визг о том, что у нас ничего не было никогда хорошего, что наши родители, деды и прадеды – это негодяи, мерзавцы и преступники, что Россия – это помойка и отстой. Вот это вот истошный либеральный визг, он наконец-то начал отторгаться не просто российским обществом как таковым. Он начал отторгаться именно молодежью. А либералы, стремящиеся к уничтожению нашей страны, проигрывают борьбу за молодежь, и это прекрасно. Ну, а тем, кто хочет действительно отправить Сталина из сегодняшней повседневной истории обратно в учебники, обратно в историю, так есть очень простой способ сделать эту фигуру неактуальной в политическом плане. Нужно просто превзойти его. При Сталине за первые 17 лет его правления, ну, в реальности он правил с 29 года. Ну, вот, пожалуйста, 17 лет с 29 года, это с 29 по 46 год. За это время Советский Союз стал принципиально иным государством, несмотря на и коллективизацию, и голод, и большой террор, и чудовищную войну, и голод 46-го года, еще не будем забывать. Но страна развивалась потрясающими темпами, и жизнь людей реально улучшилась. И они сами создали себе целый мир, принципиально новый, качественный мир, которого у них не было. И это достижение связывается с именем Сталина, потому что он возглавлял в то время государство, и он принимал очень много стратегических решений, хотя разговор о том, что он правил единолично, это для тех, кто сдавал ЕГЭ, ничего ни о чем не знает, к сожалению. Нужно знать как бы факты, тогда вырисовывается картина действительно относительно коллективного руководства. Давайте примем звоночек. Да, Роман из Белгорода, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вчера по радио «Комсомольская правда», я забыл, Центробанк взялся уже за крупные банки. Вот. Теперь что получается? Любой банк может, это судьба и угро, да?
Спасибо. Очень содержательно. Вот. На самом деле дело банка «Югры» длится уже очень долго. Уже неделю-то уж две точно. И с 28 июля Банк России отозвал лицензию на ведение банковских операций у банка «Югра». Это самый крупный банк, который уничтожен к настоящему времени. Если был до этого «Мастербанк», который занимал 34-е место в рейтинге, «Югра» не просто один из старейших банков, он работает с 90-го года, он был создан еще при Советском Союзе, он занимал 27-е место. Это первый банк из третьей десятки. И это показывает, что, в общем-то, Никто не может быть спокоен за свои деньги, если они не находятся в узком круге крупнейших банков. Ну, я для себя ориентировочно зафиксировал, что есть верхняя десятка, есть топ-10 крупнейших банков, а все остальное в зоне риска. Все остальное – это такая даже не русская рулетка, а такая центробанковская рулетка. Официальные заявления Банка России о Югоре достаточно пугающие. Сначала говорилось, что Банк Югра фальсифицировал отчетность, когда была введена временная администрация. Банку Югре было запрещено открывать новые вклады населения. Они оформляли эти вклады как якобы покупку акций. Это, безусловно, фальсификация, это, безусловно, нарушение. И Банк России обвинил в этом Банк Югру. Дальше пошли заявления о том, что забалансовые, так называемые, тетрадочные вклады в Югре не обнаружены. Никаких обвинений в том, что были такие вклады, официально не выдвигались. Но опровержение, которое было дано вполне официально, означает, что были очень серьезные подозрения. Значит, за балансовый вклад, когда вы приходите в банк, кладете туда свои деньги, только банк про это якобы ничего не знает. Вот вы пришли в отделение банка, принесли денежку, открыли счет, заключили договор. Все чин по чинам. Но выясняется, что вы эти деньги отдали не банку, а какому-то менеджеру этого банка, который решил смошенничать. И ваши деньги просто воруют. Такие эпизоды были даже в одном из банков из первой пятерки Российской Федерации. Там дело выяснилось, в общем, скандал был потрясающий. Но, тем не менее, такая угроза есть. Если эти претензии предъявлялись руководству банка, или, по крайней мере, были подозрения, то это, значит, обвинялось не то, что менеджер жульничает, а что жульничает само руководство. Возникало, по крайней мере, такое ощущение из-за этого опровержения. Ну и вот сегодня сообщают, что, значит, дыра в банке Югра 100 миллиардов рублей, то есть деньги которых у него не хватает. 170 миллиардов рублей нужно выплатить вкладчикам, физлицам через агентство страхования вкладов. 100 с небольшим уже выплатили. Ну, самый крупный банк ликвидируется, поэтому и выплаты самые большие, 170 миллиардов. Значит, здесь можно обсуждать. Я не знаю, что там внутри было в этом банке. Я посмотрел информацию о его руководителе. Да, достаточно такая сомнительная, так сказать, странная репутация у человека. Но, тем не менее, есть две важных претензии. Первое. Банк Российской Федерации – регулятор. И если один из крупнейших российских банков с первой тридцатки гибнет, то, простите, пожалуйста, а почему это происходит внезапно, как удар грома среди ясного неба? Ну, так сказать, для людей неподготовленных, которые, например, держали вклады в этом банке. Почему Банк России не вел временную администрацию раньше, не предпринял необходимые меры раньше? Почти в каждом крупном банке сидит представитель Банка России. Контроль со стороны Банка России изнуряющий, выматывающий для обычных банков. Но когда происходит какое-то внезапное громкое падение, выясняется, что этот контроль практически не работает. И второе. Госпожа Набиуллина собиралась закончить банковскую санацию, по-моему, в начале этого года. Но она сказала, что, ой, вы знаете, в связи с экономической конъюнктурой мы ее будем продолжать неизвестно сколько. Так вот, она тактично умолчала о том, что экономическая конъюнктура у нас определяется в стране в очень большой степени, в большей, чем американскими санкциями или там ценой нефти, определяется политикой самого Банка России. И главный фактор разрушения нашей экономики, главный фактор проблем в экономике, в том числе в банковской сфере, это политика Банка России, которая выжимает страну насухо, как уборщица половую тряпку, который просто лишает денег всех. Создается искусственный денежный голод, и банки, которые вчера еще очень крепко стояли на ногах, сегодня просто плывут. Сегодня просто падают и погибают. Речь не о том, что Банк России решил уничтожить какой-то крупняк. Банк России проводит политику, в результате которой никто из нас, кто держит вклады в банках не первой десятки, не может чувствовать себя спокойно. Когда-то говорили, первая тридцатка – это нормально, это не страшно. Сейчас выясняется, что первая тридцатка – это тоже страшно. И я думаю, что через некоторое время мы увидим крах банка из первой двадцатки. Я надеялся, что банк «Югру» спасут. Я был в этом уверен, потому что он слишком много значит, слишком хорошо стоит на ногах. Но я ошибся. Но есть и хорошая новость. По данным наших социологов, ЦОУМ, доверие к банкам за последний год, к банкам как таковым, выросло с 33 до 54% населения страны. Потому что все-таки все ориентируются на крупнейшие банки. Мы сейчас уходим на паузу.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, и снова я с вами. А тут вы пишете, что молодежь ничего не знает, потому и поддерживает. Молодежь действительно мало что знает, и молодежь всегда не права, потому что она мало что знает, но просто ей принадлежит будущее. И она очень сильно чувствует потребность времени. У нее более четкое, более внятное восприятие. Они, как молодые люди, как бы ощущают дух эпохи более интенсивно, более непосредственно, чем люди постарше. И поэтому, когда молодежь отвернулась от либеральной идеологии самоуничтожения России. Тут очень забавно, товарищ из Вашингтона негодует по этому поводу в WhatsApp. Просто очень смешно. Человек из Вашингтона, если судить по телефонному номеру, значит, в полной истерике по поводу того, что кто-то смеет что-то хорошее сказать о Сталине. И речь идет не о Сталине, как о физлице или об историческом деятеле. Сегодняшние молодые мало о нем что знают. Речь идет о Сталине как о символе развития, как о символе нормализации жизни, как о символе ситуации, когда вор должен сидеть в тюрьме, а не в правительстве. И это считается общественной нормой, когда вор находится в тюрьме, а не в правительстве. Мы уже забыли, по-моему, что так бывает, да? Мы забыли, что бывают честные министры, хотя я лично знаю двоих таких честных министров, и вполне допускаю, что их сильно больше. Но вот это стремление к нормальности сегодня, оно выражается в поддержке личности Сталина как символа порядка, справедливости и развития. И я много раз уже сталкивался, когда я разговаривал с людьми, с молодыми людьми о терроре, у них претензия. Они смотрят на наше нынешнее правительство и говорят, они слушают всяких Гозманов и Сванидзе, и они говорят, что Сталин виновен, и он преступник. Но не потому, что он расстреливал людей, а потому, что расстреливал не тех. Потому что из тех, кто остались, выросло вот это. То, что сейчас с нами правит, и то, что сейчас нас уничтожает. Это позиция довольно заметной части людей. Я могу сказать, что 10 лет назад таких не было. Не видел я таких. Лет 5 назад их было очень мало. Сейчас их довольно много, и это признак оздоровления нашего общества, признак стремления нашего общества к закону, к порядку, к справедливости и к развитию. А теперь об изменении настроений нас с вами, дорогие граждане. По данным ВЦИОМ, это лучшие социологи, число россиян, которые готовы совершать крупные покупки, выросло за первую половину этого года с 23 до 29%. За последний год сократилось количество людей, которые говорят, что нельзя брать кредиты никогда. Год назад было 82%, сейчас 74%. При этом доля людей, которые считают, что кредит нужно брать прямо сейчас, за год выросла с 8 до 14%. Я этому очень недоволен. Мне это не нравится, потому что если у вас есть малейшая возможность не брать кредит, да еще под такие ломовые проценты, как сейчас даются, то ради бога не берите. Как говорил великий поэт Михаил Светлов, берешь чужое на время, отдаешь свое и навсегда. И самое главное, что это действительно кредитная кабала. Есть еще такое явление, как кредитная наркомания. Но, тем не менее, люди расслабились. Не вырос уровень жизни. Уровень жизни продолжает падать, на самом деле. Но люди привыкли к новым условиям. Мы приняли новые условия как некоторую новую реальность. Ну и мы перестали воспринимать это как что-то чрезвычайное. Вот эти показатели свидетельствуют о нормализации нашего внутреннего самоощущения. Хотя готовность брать кредит – это, конечно, ужасно. Давайте послушаем звоночку. Да, Анатолий из Воронежа, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Если можно, я хотел бы вернуться к банку «Югра».
Да.
Вопрос такого плана. Сначала там ввели внешнее управление. Да, правильная мысль,
правильно,
да?
Правильно.
Вот. А вчера или позавчера отозвали лицензию. Поясните, пожалуйста, правильно ли поступает Центральный банк, когда вклады валютные будут фиксироваться по дате введения внешнего управления?
Ну, вы знаете, здесь на самом деле вопрос спорный, потому что, с одной стороны, да, конечно, валютный вклад можно было бы выдавать и по текущему курсу в момент выдачи. Но это валютные риски. Понимаете, если рубль ослабнет, будут недовольны одни, если рубль окрепнет, будут недовольны другие. И, конечно, валютный вклад можно было бы выдавать и в валюте. А с другой стороны, знаете, мы не Черногория. Наша валюта – это не доллар, не евро, не Черногория, мы не Эквадор, у нас есть своя валюта. И государство обязано поддерживать свою валюту. То, что он делает, это очень плохо, это другой разговор. И я бы на самом деле, вот как человек, который есть валютные вклады, да, я бы сказал, что, пожалуйста, государство гарантирует выдачу денег, но в своей валюте. Вклады в чужой валюте государство не гарантирует. Я бы сделал так. Но Банк России более гуманный, чем я, он в этом вопросе, он значительно ближе к людям, он защищает людей. Да. Понятно, что если произойдет там за месяц-два, что идет выдача, хотя за две недели уже выдано 100 миллиардов из 170, которые положены, так что здесь сейчас она идет очень быстро. Вот. Может произойти ослабление рубля, и всем людям, которые, значит, держат вклады в валюте, страшно, что они потеряют деньги. Да, это безусловно так. Но это те риски, которые человек принимает на себя, когда он кладет деньги в банк и делает это в валюте. К сожалению, это так. Давайте еще звоночек примем. Да, Вадим, пожалуйста.
Алло, добрый день, здрасте. Михаил, Вадим, Подмосковье. Да. Вот по первой теме по Москве, вот вам не кажется, что строительный комплекс вот Московской области, Москвы в особенности, превратился уже в какой-то монструозный самодостаточный комплекс, прям пожирающий ресурсы и все вообще на свете. И Москва вот стала какой-то головой гидроцефала у России, которая все перемалывает. И вот я экономически хочу вопрос задать. Вот житель провинции по расходу на инфраструктуру, на жителей провинции и жителей Москвы как-то вообще соотносятся, коррелируются? Спасибо.
Вы знаете, вообще никак не коррелируют, потому что то, что сейчас происходит в Москве, это омерзительно, и с точки зрения нормального гражданина России это чудовищно. Я бы сказал, что это административный экстремизм, который разжигает ненависть по социальному признаку к социальной группе москвичи. Давайте посмотрим. Мне очень нравится благоустройство. Мне нравится, что на Тверскую вернулись липы. Но когда мы видим, что третий раз подряд перекладывают плитку, когда мы видим, что происходит весь город в ремонте и происходит сужение проезжей части, то есть проехать будет нельзя, да? Уже сейчас пробки, даже, хотя несмотря на то, что лето. Вот. Но и это чудовищно, это вызывает ощущение убийства города, уничтожения города, уничтожения Москвы. Но для человека, который живет в бедном регионе, в Орловской области, в Костроме, в Ивановской области, даже в относительно богатых регионах, но где люди живут очень бедно, та же самая Рязань, для них это чудовищный разврат. Это колоссальные деньги, которые могли спасти жизнь людей, нормализовать жизнь людей, которые выбрасываются просто на ветер, причем с самодовольностью и с каким-то безумным опьянением собственной безнаказанностью. Это разжигание ненависти к социальной группе москвичи. Это состав уголовного преступления, с моей точки зрения. 282-я статья. Экстремизм. Там нет состава административный экстремизм, к сожалению. Это я бы оставил только этот экстремизм из всех видов, которые существуют. Вот с одной стороны, Москва втащила в себя колоссальный ресурс. Не только потому, что это Москва. Просто когда Чубайс проводил приватизацию, представитель госкомимущества по Москве разбился в автомобильной аварии. И в 93-м году, и после этого Лужков добился, чтобы Москва была единственным местом в России, где приватизация проводилась не по Чубайсу, а по УМУ. Москва была единственным местом, где приватизация была не бесплатной. Где это был не грабеж того, кто первый зашел, а где это проводилось хоть с каким-то интеллектуальным уровнем, хоть по каким-то правилам. И поэтому Москва стала финансовым центром страны. Сейчас более четверти денег страны – это Москва. И действительно, это гидроцефалия. Это нужно урегулировать эту проблему. Нужно переносить столицу из Москвы куда-нибудь в Енисейск, чтобы там и климат был плохой, и место поглубже, чтобы мажоры туда не ехали. И нужно разгружать Москву. Но вместо этого мы видим концентрацию всего и вся в Москве. Еще 10 миллионов квадратных метров жилья, та же самая реновация и все остальное. И это чудовищная проблема, потому что, понимаете, когда центр столицы будет в плитке, ее уже придется перекладывать четвертый раз, потому что когда город встанет, станет ясно, что нужно расширять проезжую часть обратно. Это ясно, по-моему, для любого нормального человека. Вот, так что ее будут перекладывать в четвертый раз, это чудовищные деньги. И когда вы читаете, сколько стоят те или иные работы, то можно просто повеситься от ужаса. Вот такое ощущение, что это колоссально идет завышение расходов. И для Москвы за огромные деньги, просто для того, чтобы освоить, как я понимаю, бюджетные средства, Москва превращается в город для олигархов, для чиновников и для гастарбайтеров, а москвичам места все меньше и меньше и меньше. И Москва через некоторое время может действительно стать москвобадом, потому что я не думаю, чтобы те трудолюбивые соотечественники, которые приехали сейчас перекладывать плитку в очередной раз, что они куда-нибудь уедут. А с другой стороны, Россия, которая захлебывает, которая как бы испытывает жесточайший денежный голод, когда денег нет, уже все понимают, что при этом правительстве Медведева не будет. Когда люди не знают, что будет не то, что завтра, а сегодня вечером. И когда они смотрят на этот пир во время чумы, пир московского строительного комплекса, в том числе, как вы правильно отметили, знаете, ничего кроме ненависти, даже не зависть, ненависть, эти действия, на мой взгляд, московских властей не порождают. Это чудовищная, колоссальная проблема. Я надеюсь, что ее удастся решить на выборах мэра Москвы. Я надеюсь, что там произойдет какая-то нормализация руководства. Но, зная наши традиции, это, что называется, очень слабая и очень робкая, и очень слабая надежда. Мы уходим на паузу. В 14.05 мы вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
Деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова Михаил Делягин. Вы меня закидали разного рода сообщениями. Значит, прежде всего, я еще раз приношу глубочайшие извинения господину Сванидзе. Я сразу исправился после того, как неточно назвал его фамилию. Вот, и я приношу извинения еще раз, я буду более внимателен к фамилиям, стараться называть людей так, как их пишут в документах, а не так, как их произносят в силу занимаемой ими позиции. Вот, значит, вы спрашиваете про Банк Москвы. Банк Москвы давно уже не является самостоятельным банком. Это часть ВТБ, часть второго по значению и по эффективности, по устойчивости, по масштабам российского банка. Сейчас исчезает, отменяется его торговая марка. То есть название Банк Москвы, оно долгое время существовало, как бы по инерции, сейчас его убирают. Но отделения останутся. Если у вас когда-то были деньги в Банке Москвы, то сейчас ваши деньги лежат в ВТБ, и с ними все очень хорошо. Да, значит, вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Господа, Сбербанк не обанкротится. Был бы телевизор, я бы сказал, читайте по губам. Сбербанк не обанкротится, потому что это не российское государство, это больше, чем российское государство. Просто больше, более значимо, более весомо. Со Сбербанком все будет хорошо. Мы будем им недовольны, мы будем ругаться, мы будем требовать большего. Мы будем периодически, так сказать, устраивать те или иные скандалы, будем чувствовать себя обиженными, оскорбленными, как обычно при взаимодействии с любой структурой. Но вот ФСБ не акционируется, Сбербанк не обанкротится. Это вещи фундаментальные. Пока есть Россия, это будет так. И, по крайней мере, на жизнь наших детей этого хватит. Так, вы пишете, народу нужен не Сталин, а порядок. Вы абсолютно правы. Только давайте вспомним, а кто у нас сейчас в нашей исторической памяти ассоциируется с порядком? Хрущев, прости господи, Владимир Ильич Ленин эпохи гражданской войны, Николай I, Петр I, при котором население страны на 30% сократилось, Екатерина II, да, страна увеличилась, но бардак был потрясающий, и мы ее, в общем-то, совсем уж не помним. Старшие люди помнят Сталина, его время, историческая память в семьях, где она передается, она сохраняется, но про Екатерину Великую мы знаем только из учебников. Так что, к сожалению, порядок, если вы хотите порядка, справедливости и развития, то других примеров, кроме практики времен товарища Сталина, нет и не будет. Вот когда мы обеспечим гуманный порядок, тогда он будет, да, будут ссылаться на нас. Но для этого нужно немножко поработать и немножко побороться. Пока мы к этому даже близко, не то что не подошли, а даже не подходим. Итак, пожалуйста, звоните 8-800-297-02 в эфир. 8-800-297-02. И пишите в WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02. Пожалуйста, пишите, буду рад всех выслушать. Единственная поправочка, дорогие друзья. Если кто еще напишет что-нибудь в нетрезвом состоянии, ну, по крайней мере, так, что видно, что вы нетрезво писали. Знаете, я специально узнаю службу поддержки, как это сделать, и вас забаню. Без обид. Мы имеем право жить так, как мы хотим, но человек должен быть хозяином рюмки, а не рюмка хозяином человека. А теперь о новостях. Правительство Дмитрия Анатольевича Медведева, которого зовут «Денег нет, но вы держитесь», который действительно обогатил русский язык вторым после Жириновского. Третьим после Жириновского и Веллера, извините. Оно захлебывается от денег. Итоги исполнения бюджета первого полугодия. Так вот, цена нефти на 1/5 превышает заложенный в бюджет $40 за баррель. Инфляция тоже превышает прогноз. И дорогая нефть и больше рост цен, чем планировалось, обеспечили федеральному бюджету сверхдоходы. Подчеркиваю, в региональных бюджетах все по-прежнему плохо, потому что федеральный центр выкачивает из них деньги. Но у федерального бюджета все очень хорошо. Дефицит федерального бюджета в апреле составлял 3,3% ВВП. Это столько, сколько, примерно столько, сколько планировалось на весь год. В апреле было 3,3% ВВП. В мае он упал до 0,6% ВВП, то есть менее 1%. В июне дефицит бюджета символический – 0,1% ВВП. То есть практически бюджет бездефицитен. В целом, по итогам первого полугодия, дефицит бюджета составил 1,2% ВВП против плановых на год 3,2% ВВП. То есть федеральный бюджет захлебывается от денег, и правительство Медведева захлебывается от денег вместе с ним. Неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета выросли за 2 месяца, за май и июнь, на 600 миллиардов рублей и превысили 7 триллионов. То есть они более половины годовых доходов. Это деньги, которые просто валяются на счетах без движения. Не направляются ни на развитие, ни на социальную поддержку, ни на что. Там товарищи депутаты дискутируют вопрос, надо ли индексировать пенсии нянечкам, которые из-за нищенских пенсий вынуждены подрабатывать в больницах. Потому что если они не будут подрабатывать, то нянечек в больницах не будет. В это время федеральный бюджет, который одобряют эти депутаты, эти же самые депутаты, захлебывается от денег. И избыток средств никак не мешает либеральному правительству Медведева душить Россию искусственно организованным денежным голодом и разрушать и экономику, и социальную сферу, и жизни десятков миллионов людей в стиле лихих 90-х. Чем дольше продолжается эта политика, тем сильнее ощущение, что это не ошибка, это не недоразумение, а это элемент сознательной политики, практики, направленной на того, чтобы довести нас с вами до безумия, до взрыва, негодования и нового Майдана, чтобы нам уже было не жалко не только себя, но и наших детей. Или же, чтобы мы, наоборот, тихо умерли в несовместимой с жизнью в социально-экономической среде. И вот это впечатление, оно крепнет с каждым месяцем. И оно усугубляется в целом благоприятной внешнеэкономической статистикой. Потому что по статистике у нас все очень хорошо, и непонятно, почему государство не занимается развитием. А если предположить, что он действительно что-то хочет, что-то хорошего. Внешний долг России в начале этого года достиг минимума в 514 миллиардов, но по итогам полугода, на 1 июля, он составил почти 530 миллиардов. То есть вырос за полгода на 3%. Главным фактором роста стало увеличение задолженности, понятно, предприятий, не финансового сектора, но и вырос внешний долг государства. Он вырос на 7,5 миллиардов долларов, но за счет ценных бумаг в российских рублях. То есть, когда государство одалживает в рублях, но одалживает у иностранцев, это оформляется как рост внешнего долга. При этом внешний долг российских банков продолжает сокращаться. Похоже, что их просто перестали кредитовать. Я понимаю западных кредиторов, как можно давать кредиты российским банкам, когда госпожа Набиуллина проводит санацию банковской системы. Это граждане России, так сказать, верят, усилилось доверие к российским банкам. Если год назад только треть россиян доверяло банкам, то сейчас более половины, сейчас 54%. Но западные кредиторы, они, так сказать, более внимательно смотрят на ситуацию в России. А вот предприятиям внешний долг стали отдавать. Небольшой рост внешнего долга не только не грозит экономике России, но и в силу пока еще сильного рубля сопровождается снижением долговой нагрузки на экономику. Год назад внешний долг составлял 41% ВВП, сейчас менее 34%. Это вплотную приблизилось к порогу безопасности, который для коррумпированных, монополизированных и дурно управляемых экономик составляет 30% ВВП. Таким образом, ситуация с долгом, с внешним, у нас очень хорошая. Благодаря укреплению рубля долг уменьшается, и при этом нашим предприятиям дают, пусть и немножко, но дают деньги, компенсируя разрушительную политику правительства Медведева. Сейчас, после маленькой паузы, мы продолжим.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Личные деньги.
Добрый день. Снова мы снова с вами Михаил Делягин. И давайте примем звоночек. Пожалуйста, Владимир из Владимира, вы в эфире.
Добрый день, Михаил.
Здрасте.
Вот как вы можете прокомментировать вот две такие фразы? Если доллар дороже, значит, у нас больше рублей. Вторая. Бензин будет дорожать. Потому что его вывозят за границу.
Чего?
У нас почему бензин дорожает?
Это фраза
потому
откуда?
Потому что его вывозят за границу.
Кто вывозит за границу бензин?
Ну вот кто выезжает за границу в машине заправленной, он выезжает, с собой вывозит.
Понятно,
там
40... спасибо большое. Спасибо большое. Вы знаете, безусловно, у нас есть приграничная, так сказать, контрабанда бензина. Есть такое явление природы, но оно абсолютно незначительно. И в целом Российская Федерация бензин не экспортирует. Мы экспортируем сырую нефть. А наш бензин в основном не того качества, чтобы его можно было экспортировать. Так что бензин мы не экспортируем. Что касается, я не знаю, откуда вы эти фразы взяли. Если доллар будет дороже, то будет больше рублей. Ну, правильно. Потому что мы экспортируем за доллары. И, скажем, экспортер получил там миллион долларов выручки. Привез в Россию. При курсе 60 рублей это будет 60 миллионов долларов. Миллионов рублей. А при курсе 80 это будет 80 миллионов рублей. Поэтому ослабление рубля стимулирует экспорт и сдерживает импорт. В том числе и жизненно необходимый импорт машин, оборудования, которое в России больше не производится в силу либеральной политики наших господ. Возвращаясь к текущей статистике. У нас произошла смена чистого оттока частных капиталов их чистым притоком. В первом квартале этого года чистый отток капитала вырос в полтора раза. В общем, до пугающей величины. В первом квартале прошлого года было 14 миллиардов долларов. В первом квартале этого более 24 миллиардов долларов. Это вызвало определенную панику. Но во втором квартале у нас наблюдается символический, но все равно приток частного капитала в полмиллиарда долларов. И это хорошая новость. Правда, есть две проблемы. Первое, приток капитала оказался в значительной степени обеспечен черными, невидимыми для государства и потому заведомо криминальными финансовыми потоками. Их сальдо в платежном балансе прячется под наименованием «чистые пропуски и ошибки», но с трансграничным движением денег у нас с учетом все в порядке. Банк России в этом отношении работает качественно, поэтому чистые пропуски и ошибки – это движение криминальных капиталов. Во втором квартале прошлого года криминальные капиталы в целом из России уходили. Вывод составил почти 2 миллиарда долларов. А в этом году он приходит. Во втором квартале этого года чистый приток черных капиталов почти 3 миллиарда долларов. За первое полугодие более 4 миллиардов против прошлогодних менее 1 миллиарда. Ну, согласитесь, что приток заведомо криминального капитала – это не тот фактор, который способен вызвать позитивные эмоции в любой ситуации. А вторая же ложка дегтя заключается в том, что приток частного капитала вызван чрезмерным укреплением рубля, который угнетает экономику, и немедленно сменится его паническим оттоком после девальвации. А о неизбежности девальвации, к сожалению, свидетельствует платежный баланс страны. У нас всегда было положительное сальдо текущих операций. То есть экспорт товаров, экспорт услуг, некоторые другие операции. Мы всегда зарабатывали больше, чем мы тратили почти всегда. Вот. Но во втором квартале этого года положительное сальдо текущих операций впервые за долгое время стало отрицательным. Да, отрицательным не намного, всего-навсего 300 миллионов долларов. Но, тем не менее, по официальным данным Минэкономразвития, в третьем квартале, если рубль не будет девальвирован, ожидается увеличение отрицательного сальдо до минус 5 миллиардов долларов. А причина проста. Длительное укрепление рубля в условиях ради спекуляций. В условиях принципиального отказа либеральных властей России от какого бы то ни было развития. Наличие отрицательного сальдо текущих операций – это юридическое свидетельство завышенности курса рубля и объективной необходимости либо ослабления рубля, либо перехода от коррупционного разрушения страны в интересах глобальных спекулянтов к ее развитию. Я надеюсь ошибиться, но у меня нет никаких сомнений, что либеральное правительство Медведева, да и либеральный Банк России, как и в прошлом, без колебаний выберут первое, выберут девальвацию. Если не заинтересованы в социально-политической стабилизации, девальвация рубля будет проведена подальше от выборов президента. где-нибудь летом или в начале осени, чтобы минимизировать ее воздействие на президентские выборы. Если же либеральный клан попытается организовать Майдан, девальвация рубля будет максимально приближена к выборам президента. Это достаточно просто. Уже даже министр экономического развития Российской Федерации, господин Орешкин, по-моему, его фамилия, он сказал, в общем, по тону его высказываний понятно, что там все понимают. Вопрос, чего они хотят. Они не хотят развития, это понятно, это видно по их действиям. Но если они хотят стабильности, то девальвацию рубля нужно делать пораньше. Если они хотят политической дестабилизации, политического кризиса, превращения России, попытки превращения России в Украину, тогда нужно оттягивать девальвацию рубля до президентских выборов. Это такая крайне неприятная ситуация. Она, в общем-то, скорее даже пугает. Но у нас, когда страна зарабатывает меньше денег, чем она тратит, когда из-за ухудшения сальдо инвестиционных доходов, потому что в преддверии девальвации инвесторы стали интенсивнее выводить деньги из страны, у нас ухудшается баланс услуг, баланс оплаты труда за счет, в том числе, трудолюбивых соотечественников, когда работу гражданам России не дают, дают работу гастарбайтерам. В результате гастарбайтеры выводят деньги из страны, и это ухудшает платежный баланс. Это уже, в общем, наглядно заметно, наглядно ощутимо даже на макроуровне. Вот как раз вы спрашиваете, как долго будет продолжаться политика укрепежа рубля. Вот чрезмерно сильный рубль, он упрощает спекуляции, облегчает спекуляции. А вот сейчас уже спекулянты выводят деньги с рынка. Поскольку, насколько можно судить, Банк России обслуживает интересы спекулянтов, а не российской экономики, то я думаю, что они какое-то время еще потерпят. Но вот то, что Повторю то, что я сказал. Если либеральный клан, то есть люди, которые служат интересам глобальных спекулянтов и при этом руководят социально-экономическим блоком правительства, на мой взгляд, и Банком России, служат сознательно, несознательно, это уже пусть следователи потом разбираются. Вот если они хотят обеспечения стабильности социально-политической, то они должны проводить ослабление рубля вот в конце лета, в начале осени. Если же они, наоборот, хотят попытаться устроить Майдан после президентских выборов, к чему, в общем-то, на что есть некоторые, так сказать, признаки, то тогда они должны оттягивать девальвацию как можно дальше, чтобы потом сказать, ой, а мы здесь ни при чем, это все конъюнктура рынка, и при этом, чтобы нанести максимальный удар по России в тот момент, когда она будет максимально уязвимой в ходе президентских выборов. Ну и насчет уязвимости еще одно замечательное сообщение из Санкт-Петербурга. ФСБ задержало 7 выходцев из Средней Азии, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге. Вот это реальная ситуация. Мы видим, что в Средней Азии реальная территория социальной катастрофы, когда там даже люди забыли русский язык. Только Киргизия сохранила школьное обучение русскому языку. При этом, когда государство, соответствующие государства среднеазиатские демонстрируют, что они ничего общего с Россией иметь не хотят, мы все равно отказываемся от введения визового режима в отношении этих территорий. Там социальная катастрофа, то есть там распространяются идеи исламского терроризма, исламского фундаментализма. Были бы они иудеями, был бы, наверное, иудейский фундаментализм, иудейский терроризм. Там они мусульмане. Вот. И они едут к нам, и, естественно, они пытаются превратить нас, пытаются превратить Россию в свою землю, в том числе при помощи террора. Позиция российского государства, которое не хочет вводить визовый режим с государствами Средней Азии, которые не хотят иметь с нами ничего общего и занимаются искоренением даже русского языка, на мой взгляд, она представляется безумной. И далеко не всех террористов будет отлавливать ФСБ. Далеко не всех могут отловить спецслужбы, какими бы хорошими эти спецслужбы не были. И мы это видим. Это реальная угроза. Это реальная проблема, и пока наше государство не будет демонстрировать признаков вменяемости, эта проблема будет только нарастать, а оперативники наши будут погибать, и мы об этом далеко не всегда будем узнавать, к сожалению. Сейчас маленькая пауза, и потом мы вернемся и поговорим о санкциях, которые против нас вводят в очередной раз.
Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Когда-то в нашей стране был такой лозунг. Хрущев сказал: «Все для человека, все для блага человека, все во имя человека, и вы, товарищи, знаете этого человека». Поэтому я откладываю, так сказать, то, что я хотел рассказать, и давайте примем звоночек, пожалуйста, Владимир из Москвы.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я вот часто задаю вопрос экономистам, они все увиливают или плохо понимают?
Давайте я поувиливаю.
Значит, это в 90-м... В начале 90-х Ельцин издал указ о приватизации, в соответствии с которым государственная собственность, общенародная собственность отдавалась на фракционные чеки. Причем не вся собственность.
Вопрос, пожалуйста.
Да, не вся собственность подлежала приватизации. Часть осталась там у государства. И мы благополучно все поимели по Волге.
Владимир, вопрос.
Вопрос. Что у нас осталось с той частью государственной собственности, которая не подлежала приватизации? Насколько я знаю, и каждый год планы приватизации...
Понятно, спасибо большое. Значит, на самом деле самое страшное, что случилось, произошло до приватизации. Операция «Было ваше, стало наше» началась превращением, как Владимир сейчас правильно сказал, общенародной собственности в государственную. А принципиально разные подходы. Общенародная собственность – это то, что принадлежит всему народу. А государство – это так, управленец от лица. Это одна юридическая конструкция. А другая юридическая конструкция – это государственная собственность. Когда все принадлежит государству, а вы, господа граждане, как бы, вот когда станете управлять этим государством, тогда вы получите какой-то доступ к чему-нибудь. А пока это не ваше дело, и вы к этому отношения не имеете. Вот это было сделано до Ельцина. И это самое страшное, вернее, до Чубайса. Это самое страшное, что было сделано. Вот. Сейчас у нас есть собственность. Сбербанк государственный, РЖД государственная, атомные электростанции государственные. Лучшая нефтяная компания, Роснефть государственная, Газпром государственный, Алмазы России, Саха государственные, и много всего государственного. Ну, либералы говорят, что 70% российской экономики – это госсектор, но это, как обычно, вранье. Но я думаю, что процентов, наверное, 20% – это государственный сектор. Да. Другое дело, что когда мы смотрим, как это управляется не в интересах народа. Если стоит патриотический руководитель, да, тогда, скажем, та же самая Роснефть и Шельф осваивает, и геологоразведку проводят на дальнее-дальнее время. А когда сидит представитель либерального клана, ну, да, посмотрите на Роснана. Что мы знаем о Роснана, кроме бесконечных убытков, бесконечных скандалов и ощущения тотального воровства? Ну, правильно. А что еще может быть там, где руководит Чубайс? И таких структур, в общем-то, достаточно много. Так что проблема в том, что государство имеет много чего. Оно распродает по-прежнему, потому что чубайсоиды у власти по-прежнему. Но эта распродажа, она пока носит не катастрофический, не критический характер. Командные высоты экономики все еще контролируются государством. Потому что, как сказали, так сказать, американские и канадские исследователи, я с ними разговаривал, они говорят: «А чего вы так волнуетесь, кто у вас президент? Вы сейчас план приватизации выполните? Ваши крупнейшие корпорации будут принадлежать нам, то есть Западу. И какая разница, кто будет президентом России, когда экономика России к российскому народу и к Российской Федерации никакого отношения, кроме территориального, иметь не будет. Ну, та же самая ситуация, что, в общем, в каком-нибудь Румынии или Болгарии. Вот, это угроза, но пока эта угроза еще не реализована. И проблема заключается в том, что государство практически не управляет своей собственностью в интересах общества. Государство это отдало менеджерам. Ну, если, скажем, Греф увлекается новыми технологиями, вот Сбербанк – высокотехнологичная компания. А если какой-нибудь топ-менеджер занимается какой-нибудь ерундой, ну, вот, пожалуйста, глава Почты России прославился выписыванием себе премий. Ну, его убрали, в конце концов. Ну и что? Взаимодействие с Почтой России немножко улучшилось за последние годы. По крайней мере, в центре Москвы почтальоны опять начали ходить, как при советской власти. Но попытка взаимодействовать с этой структурой, так сказать, с точки зрения юрлица, я вот издаю журнал, и попытался свой журнал через них распространить. Вы знаете, проще повеситься. Никогда больше не буду повторять этого опыта. Вот управление госсобственностью очень скверно. Теперь о санкциях. Единственное, здесь прозвучало предложение депутата Милонова открыть в диппредставительстве США музей холодной войны. Странновато открывать музей того, что продолжается и сейчас. Сделать там уголок Обамы и Маккейна. Ну, знаете, насчет Маккейна поосторожнее. Тут прошло сообщение, что у него, оказывается, опухоль в мозгу диагностировали. Так что, может быть, его русофобия вызвана не ненавистью, не тем, что он подонок и подлец, а может быть, это просто, ну, так сказать, воздействие, так сказать, болезненных новообразований на его мозг. Может, он просто болеет. Русофоб не потому, что он плохой, а потому, что он нездоровый. Тоже может быть, и нужно учитывать такую возможность. Новые санкции, которые против нас собираются ввести, ну, с одной стороны, США очень внятно показали, что они поддерживают терроризм, что бы там Трамп не хотел, против России. Ситуация в Сирии, они собираются ввести санкции против всех, кто помогает России бороться с международным терроризмом. То есть это четко показано, что Соединенные Штаты Америки, создавшие запрещенное у нас исламское государство, поддерживают не порядок и не борьбу с террористами, они поддерживают самих террористов. Это их инвестиция, это их, так сказать, сотрудники. Ухудшена ситуация в части доступа к деньгам наших нефтяных компаний, которые под санкциями наших банков. Там сокращены до совсем смешных промежутков максимальные сроки кредитования. Но это особой роли не играет. Играет роль намерение ввести санкции против всех, кто помогает нам не просто строить новые магистральные газопроводы, а даже обслуживать имеющиеся. И это война, которая объявляется не только нам, но и Европе. Причем Трамп подпишет этот законопроект как зайка. Он сейчас потянет время, я надеюсь, он отложит на потом. В октябре месяце его придется вносить этот законопроект повторно. Но все равно он пройдет. Да, это внутренняя разборка в Соединенных Штатах Америки. Да, Трамп не может справиться с Сенатом и Конгрессом, и с Республиканской партией, они воюют против него. Но нам-то какое до этого дело? Это их трудности. Мы сталкиваемся с Соединенными Штатами Америки как с государством. Это государство собирается блокировать любую деятельность по строительству магистральных газопроводов из России в Европу. То есть они выступают категорически против «Северного потока-2», категорически против «Южного потока», и они намерены заблокировать любое взаимодействие с Соединенными Штатами Америки, то есть с западным миром в целом, для любой компании, которая будет сотрудничать с нами по этим проектам. Смысл очень простой. Они хотят не пустить в Европу российский газ, и поскольку, собственно, европейский газ, он, в общем-то, истощается, заместить наш российский газ в Европе своим сланцевым газом. Он не конкурентоспособен, потому что для того, чтобы перетащить газ из Западной Сибири в центр Европы по трубе, нужно сжечь примерно четверть этого газа. Для того, чтобы природный газ сначала сжижить, а потом разжижить, нужно сжечь половину этого газа. Поэтому американский газ, и сланцевый, и не сланцевый, он не конкурентоспособен в Европе. Он минимум на 30% всегда будет стоить дороже нашего. А учитывая аппетиты, так сказать, американских корпораций, в полтора раза будет стоить дороже. При этом Европе придется вложить еще более триллиона евро в строительство принимающей инфраструктуры. но это проблема Европы. А Соединенные Штаты воюют за рынок сбыта. И санкции против России. Сейчас их рассмотрение приостановилось, потому что там какая-то заморочка с Северной Кореей. В отношении России никаких вопросов нет. Мы виноваты. Мы враги. Нашего газа в Европе быть не должно. Мы должны, во-первых, ответить на это адекватно. Не реагировать на то, что американцы сделали полгода назад. Там высылкой дипломатов или изъятием какого-то склада и какой-то дачи. Нет, мы должны реагировать системно. Мы должны ответить Соединенным Штатам так, чтобы им было больно. Все соответствующие мероприятия, их достаточно много, они достаточно разнообразные. Они были подготовлены еще лет 5 назад, когда только начиналось дело списка Магнитского. Если бы тогда мы ввели бы ответные меры, не было бы не только сегодняшних санкций, не было бы и нацистского переворота на Украине. Потому что, к сожалению, сегодняшняя западная цивилизация понимает только силу, только палку. Рассуждения в стиле «Ой, мы ничтожны, ой, мы такие мелкие, мы ни на что не способны», они несерьезны. У нас есть возможности, начиная с отказа от доллара в расчетах и перехода на что угодно, хоть евро, хоть фунты, хоть монгольские турики, хоть юани, неважно. И кончая конкретными действиями против конкретных американских компаний, которые здесь, в России, зарабатывают безумные деньги, в том числе разрушая наше с вами здоровье и здоровье наших детей. Простое исполнение Роспотребнадзором его прямых служебных обязанностей в части газировок с избыточным содержанием сахара, в части компании «Макдональдс» и прочих фастфудов, которые, так сказать, готовят еду, которую, насколько можно судить, смертельно опасно. Не смертельно, но очень здорово разрушает здоровье. Вот простое исполнение Роспотребнадзором прямых своих обязанностей уже будет достаточно ощутимо для не только американской экономики, но для американского государства. К моему глубочайшему сожалению, сегодняшнее российское государство, оно ведет себя как будто это какое-то скопище людей из офшорной аристократии, у которых на Западе все, и жизнь, и деньги, и семьи, и все. Я не знаю таких людей в нашем правительстве, но они ведут себя так, как будто они являются представителями этой офшорной аристократии. И в результате они категорически не хотят защищать интересы России, если это связано с малейшим неудовольствием Запада. Ну и в результате о нас вытирают ноги. А нас превратили в урну для плевков, в тряпку для вытирания ног и говорить, что «Ой, американцы такие плохие». Нельзя, потому что это позиция российского государства. Знаете, 35 дипломатов наших высылают пинком под зад из Соединенных Штатов Америки. Ответ Российской Федерации. Мы приглашаем американских детей на елку. Ну, это классно, но, извините, этого недостаточно. Запад этого не понимает. Увидимся в следующую пятницу. Счастливо.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.